Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Стругацкие, Акунин, Акуджава, Пугачева. Юбилей Ломоносова в американском контексте. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о бейсболе и ленились спросить. Сегодня в эфире предпоследний выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеюсь, выделить главные знаковые феномены Новой России мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи Новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодня мы выбрали таких героев, которые лучше всего представляют массовую культуру в ее высшем проявлении. Речь пойдет о писателях и музыкантах, аудитория которых исчисляется миллионами. Но главное, что это неприходящая популярность, ставшая честно заслуженной славой. Сперва о писателях, представляющих два главных на книжном рынке жанра – фантастики и детектив. Вне всяких сомнений, за пределами любой полемики, лучшими фантастами русской литературы являются братья Стругацкие. Однако и эта размашистая характеристика не отдает им должного. Стругацкие шире и глубже своего жанра и своего времени. Именно поэтому они так легко перешагнули непреодолимую почти для всех советских писателей границу, отделяющую новый режим от старого. Более того, Стругацкие сохранили преемственность между тем, что было, и тем, что стало, связав, насколько это возможно, нить времен. Это стало возможным потому, что Стругацкие повлияли на советского человека больше не только Маркса с Энгельсом, но и Солженицына с Бродским. Собственно, они, а не Брежнев, скажем, и создали советского человека в том виде, в каком он пережил смену стран и эпох. Все, кого я люблю и читаю сегодня, выросли на Стругацких. И Пелевин, и Сорокин, и даже Толстая. Мощность исходящего от них импульса нельзя переоценить, потому что они в одиночку, если так можно сказать о братьях, оправдывали основополагающий миф отравившего нас режима. Стругацкие вернули смысл марксистской утопии. Как последняя вспышка перегоревшей лампочки, их фантастика воплотила полузабытый тезис о счастливом труде. Стругацкие глядели в корень, хотя он и рос из будущего. Их символом веры был труд, беззаветный и бескорыстный субботник, превращающий будни в рай, обывателя в коммунара, полуживотное в полубога. Такой труд переделывал мир попутно заодно, ибо его настоящим объектом была не материя, а сознание. Преображаясь в фаворском свете коммунизма, герой Стругацких эволюционировал от книги к книге, приобретая сверхъестественные способности и теряя человеческие черты. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не оторвался от Homo sapiens, чтобы стать люденом, новым, напугавшим уже и авторов, существом, у которого не осталось ничего общего не только с нами, но и с жителями их светлого будущего. Всякая утопия, если в нее слишком пристально вглядываться, становится своей противоположностью. Однако по пути от одной крайности к другой Стругацкие, наравне с Станиславом Лемом, подняли до вершины жанр, который быстрее других впадал в слабоумие. Детективы по своей природе жизнерадостный жанр, поэтому они склонны к размножению. Не зря они живут сериями. Классики этого жанра остались в благодарной памяти читателей именно потому, что смогли создать убедительную и обаятельную фигуру сыщика – Шерлока Холмса, Пуаро, инспектора Мегре. Вписаться в такую плеяду чрезвычайно трудно. Ведь, вопреки тому, что принято думать, секрет детектива не в остроте сюжета – это лишь необходимое, но недостаточное условие, а в образе главного героя. Он обязан быть достаточно выпуклым, чтобы обходиться и без переплета. В идеальном случае о нем можно рассказывать анекдоты, как это случилось с Холмсом. Громадный успех Акунина показал, что Фандорин таким качеством обладает. И я не удивлюсь, если в русском фольклоре он найдет себе компанию, скажем, Чапаева или Штирлица. Из штабелей детективов, заваливших книжный рынок России, фандоринский цикл выделяется здравомыслием. Изобретая Акунина, его автор Григорий Чехартишвили, который знаменит своими великолепными переводами японского модерниста Мисимы, пошел своим оригинальным путем. Он написал нам ту Россию, которой в нашей литературе еще не было, но по которой тоскует читатель, уязвленный катаклизмами родной истории. Фандорин действует в тщательно выбранный исторический момент. Это 70-е годы 19 века, относительно спокойная и либеральная, солидная, уверенная в себе эпоха. Так Акунин открыл мир российского викторианства. И оказалось, что это тот же заповедник здравого смысла, который нас очаровывает в приключениях другого викторианского рыцаря, Шерлока Холмса. Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
Саша, вот в чем вы видите связь братьев Стругацких, скажем, и Акуджавы?
Потому что это люди, которые слушали Акуджаву. Братья Стругацкие, их герои и их читатели, это люди, которые вышли из песен Акуджавы, которые слушали Акуджаву. Они выросли на одной грядке. И это та самая советская интеллигенция, которую Солженицын назвал образованщиной, техническая в основном интеллигенция, которые знают наизусть и Стругацких, и Акуджаву. И в этом, мне кажется, они близки не по своей творческой сути, а по своему функционированию. Это то, что и делало советского интеллигента интеллигентом.
А я бы соединил, может быть, Акуджаву наоборот с Акуниным. Потому что ведь у них у обоих корни в этой предреволюционной эпохе, которую так точно выбрал местом обитания для своего Фандорина Акунин. То есть, ведь что такое поэзия и песни Акуджавы? Это некая идеализация вот такого гусарского или офицерского романса. Это продолжение традиций песен и романсов белых офицеров, которые как бы были вытеснены в советское время куда-то в подполье, да, там все мы слушали какие-то там песни Лещенко, пластинки, записанные в Румынии, которые попали после Второй мировой войны в Советский Союз. Но традиции-то ведь идут оттуда, а у Стругацких, мне кажется, вот такой связи с предреволюционной традицией нету.
Ну, вы знаете, дело в том, что Акуджава тоже были комиссары в пыльных шлемах, и назвать его не советским человеком – это довольно трудно. Традиции возможны, но мне кажется, что это традиция русской лирики, русской поэзии. На мой взгляд, Акуджава – это Пушкин сегодня. Это человек, который создал лирическую струю, несоразмерную ни с кем другим, вот разве что с Есениным. И мне кажется, что Акуджава был в первую очередь, главным образом, романтик. И эта романтическая струя, в отличие, скажем, от сатирика Галича или от предшественника рока Высоцкого. Но Акуджава был человек глубоко романтической складки, и в этом сплаве проявляется его гений. Акуджава был главным романтиком нашего времени.
И примером такого романтизма Акуджавы, конечно, является его песня о бумажном солдатике на лейбле «Zip».
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, что был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что... Что был солдат бумажный.
Да, это очень, конечно, романтическая песня, и эта струя в Акуджаве сильна, и я согласен, что при том, что, мне кажется, его можно было бы связать с Акуниным тоже, и это как раз очень показательно в нашем сегодняшнем разговоре, потому что мы говорим здесь о представителях массового высокого искусства. Акуджава как бы может представительствовать и за братьев Стругацких, и за Акунина.
Однажды с женой мы возвращались с рыбалки из Канады, и мы были в Северной Канаде. А вы понимаете, что Канады бывают только две, Канада и Северная Канада. То есть это очень далеко, 1000 миль мы ехали. И от скуки мы стали петь песни. И вдруг выяснилось, что мы помним все песни Акуджавы наизусть. Но я ведь никогда не учил наизусть песни Акуджавы. Они просто стали частью моей жизни. Я думаю, что сотни песен Акуджавы знают наизусть каждый человек, который вырос в мое время. Недавно я приезжал в нашу с вами Ригу и вдруг увидал совершенно поразительную вещь. Там ходит последний трамвай. Не троллейбус, а трамвай. И в этом трамвае торшеры, мягкие кресла, кофейные столики, книжки. Это для того, чтобы люди ночью находили себе приют. Этот трамвай попал в Ригу прямо из песни Акуджавы «Последний троллейбус».
На лейбле «Зип».
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, верши по бульварам круженье.
А Пугачева, почему вы ее связываете с Акуниным?
Я не связываю, я думаю просто, что Пугачева настолько же популярна, сколько популярен Акунин. И вот эти вот два пика популярности, они не могут не быть связаны, как вы считаете?
Ну, Пугачева ведь создала свой неповторимый имидж такой, если угодно, разбойной бабы, хулиганки. Артистичной, ярко-талантливой, сознательно нарушающей все и всяческие официальные нормы. Она ведь ворвалась на сцену очень рано. Первая ее радиозапись датируется 1965 годом. Ей было 16 лет. А в первые свои гастроли по Заполярью, можете себе представить, с бригадой она отправилась на следующий год, в 1966 году. И по-настоящему, конечно, она стала суперзвездой на советской музыкальной сцене после феноменального успеха «Орликина», песни болгарского композитора Димитрова, которую Пугачева сделала своей визитной карточкой. Лейбл «Зип».
По острым иглам яркого огня,
Орликино, Орликино,
бегу, бегу, дорогам нет конца.
Орликино, Орликино,
огромный мир замкнулся для меня.
Орликино, Орликино,
барели круг и маску без лица. Я шут, я Орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, как вы относитесь к чисто музыкальным достоинствам наших героев? К музыке Акуджавы, я не говорю про стихи, я говорю именно про музыку и песням, которые поет Пугачева.
Ну, мы говорим о двух суперзвездах. Людях, которые вписали свое имя вообще в историю российской культуры на столько лет, сколько будут люди эту культуру изучать, как мне кажется. И в связи с Пугачевой в свое время существовал такой анекдот, кто такой Леонид Брежнев, это мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой. Она действительно прошла ведь не только брежневскую эпоху, как говорится, от А до Я, как звезда, но и все последующие правления и Андропова, и Черненко, и Горбачева, и постсоветские, Ельцина, который ей вручил в 1999 году орден за заслуги перед Отечеством второй степени, затем Путина, и в 2009 году орден за заслуги перед Отечеством уже третьей степени почему-то ей вручил президент Медведев.
Соломон, скажите, что смогло провести музу Пугачевой через такие кардинальные перемены, которые произошли в России?
А вот именно ее постоянная готовность изобретать как бы себя все время заново. Она никогда не осталась в одном времени, скажем, как Клавдия Шульженко, замечательная певица, о которой до сих пор вспоминает и слушает ее записи. И я сам регулярно ставлю записи Шульженко, как и записи, скажем, Леонида Утесова. Вот два таких титана из прошлого советской эстрады. Пугачёва гораздо более разнообразная певица. У нее гораздо больше масок, чем у Шульженко было. И при этом она всегда остается собой. Пугачёва можно узнать по первому первому такту буквально музыки, которую она исполняет, при том, что она, конечно, является композитором, как мы знаем, и многие песни свои сочинила сама, но в отличие от Акуджавы, у нее слава не композиторская, она останется в первую очередь как исполнительница. В то время как Акуджава, при том, что, конечно же, его песни звучат по-настоящему аутентично, может быть, только в его исполнении, хотя и тут есть исключения, и мы еще об этом поговорим, но он в первую очередь создатель, поэт, музыкант, вот то, что называлось в России и сейчас называется словом бард. И Акуджаву я могу сравнить только с другой, столь же великой фигурой в этом жанре, это Александр Вертинский. Вертинский и Акуджава – это два великих барда, поскольку, как вы правильно заметили, Высоцкий – это уже нечто принципиально иное, хотя в плане своего влияния, конечно же, абсолютно сопоставимая фигура с этими двумя титанами.
Соломон, а теперь традиционный аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запада наши герои? Как они реализовались на Западе?
Запад – это вообще понятие очень растяжимое. О европейском рынке, скажем, в отношении Акуджавы я могу сказать, что есть страны в Европе, где Акуджава достаточно популярен. Ну, например, он популярен в Польше. О нем что-то знают и во Франции. Популярность уже, может быть, не совсем точное слово, но, во всяком случае, он известен во Франции. Кое-какие записи его циркулируют, я знаю, в Германии. Но на американской сцене он практически не существует. И я помню, мне так и не удалось убедить корреспондента «Нью-Йорк Таймс», который покрывал так называемую эстрадную музыку. Я даже не сумел его уговорить пойти в концерт Акуджавы. Он был столь разочарован отрекомендованным мною ему Высоцким, что уж на Акуджаву моего совета идти он не послушался.
Допустим, здесь все это связано со стихами, с тем, что непонятен язык и так далее. Но интересен случай Пугачевой, которая приехала в Америку, выступала в Лас-Вегасе, в одном из крупнейших казино. Билеты были безумно дорогие, зал был переполнен. В зале были только русские, и никакой реакции среди американской прессы просто не было. Соломон, а с кем из американских артистов вы могли бы сравнить Аллу Пугачеву?
Я думаю, что она ближе всего, пожалуй, что к Мадонне. Алла Пугачева, выходя на сцену, всегда брала тебя, что называется, за глотку. И это то, что делала и делает Мадонна. И одно очень важное свойство у Пугачева. Вот посмотрите на Акуджаву. Ведь он не менялся как музыкант и поэт.
У меня для этого есть прекрасная метафора. Мне кажется, что Акуджава как дерево. Он рос, не меняясь. Вот дуб же не станет ясенем от того, что он вырос, правда?
А Пугачева, как и Мадонна, сейчас себя постоянно изобретала заново. И именно потому, что она все время изобретала себя заново, она и оставалась всегда современной. И свидетельством этого является одна из ее поздних песен «Мимоходом» в исполнении Аллы Пугачевой, лейбл «Алла».
Я не хочу этих мелочных сцен, я не хочу идиотских обид. После твоих бесконечных измен сердце уже ни о чем не болит. Впрочем, себе одного не прощу. Я обещала тебе, что теперь я никогда тебя в дом не впущу. Но открываю проклятую дверь. Мимоходом ты обидел меня, мимоходом ты стал крутым, непонятно с чего, и обожаешь себя одного.
Вот мы сейчас говорили о музыкантах. А как в Америке принимают писатели, о которых мы сегодня говорили?
Опять-таки, как вы совершенно справедливо сказали, Запад большой. Например, Япония тоже Запад. Потому что Акунина, скажем, очень хорошо знают в Японии, прекрасно переводят.
Да, в Америке его романы переводятся.
Да?
И все время ведутся разговоры о том, что Азазель будет экранизирован в Голливуде.
Вот мне кажется, что настоящий успех Акунина связан именно с экраном. Причем не большим, а малым. Ведь рынок детективов – это бездонная бочка. Он нуждается в постоянном притоке свежей крови. И вот Акунин предлагает экзотическую для Запада версию знакомого образца. Если для отечественного читателя он описывает Россию, которую мы потеряли, как я говорил, то для американского это Россия, которую мы обрели. Помните, как у Карамзина в «Бедной Лизе», оказывается, и крестьянки умеют любить. Но успех Акунина тут зависит от того, пробьется ли он на экран именно малый. На мой взгляд, серийный характер его романов идеально подходит для столь популярных телевизионных сериалов, снятых в стиле ретро-детективов. Здесь Фандорину и место, рядом с Пуаро.
Да, но боюсь, что это место наглухо забито британскими телесериалами.
Вот если и можно, то надо искать ему место здесь. А что касается Стругацких, то, знаете, я когда приехал в Америку, я был горячим любителем научной фантастики. И я обнаружил в Америке такое гетто для любителей фантастики. И там, в общем, такие магазинчики, маленькие клубы. Стругацкие там кумиры. Каждая книжка Стругацких переведена на английский язык. Их прекрасно знают, прекрасно читают, любят. Это просто специальная такая зона, где Стругацкие пользуются...
Зона Стругацких.
Зона Стругацких, но зона фантастики. И там же, где и Лем, там его все знают. Последний пример такой. Это фильм «Аватар». Планета Пандора. Это планета, которую придумали Стругацкие. То есть это такой омаж Стругацким был. Но, по-моему, только начало. Я все жду, когда за Стругацких возьмется большой Голливуд. Их фильмы, по-моему, замечательно можно экранизировать и в России, и на Западе. За Стругацкими, по-моему, будущее развлекательного кинематографа. Особенно теперь, когда он стал 3D. Соломон, ну а теперь давайте завершим предпоследний эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Мне хотелось показать здесь песню Окуджава. Это, кстати, первая песня Окуджавы Ванька Морозов. Но прозвучит она не в исполнении Окуджавы, а в исполнении Бориса Гребенщикова в его аранжировке. И мне кажется, что вот именно это исполнение, эта новая интерпретация, этот омаж Окуджаве больше всего свидетельствует о том, что и Окуджава тоже может все время изменяться и становиться современным в новых и новых интерпретациях. Итак, Ванька Морозов в исполнении Бориса Гребенщикова.
За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему кому-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Ломоносов и Франклин. Сравнительные жизнеописания. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о бейсболе и ленились спросить.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Правительство Египта в понедельник подало в отставку на фоне продолжающихся в Каире столкновений между демонстрантами и силами безопасности. В ходе беспорядков в Каире за последние три дня погибли более 20 человек. В Москве полиция в понедельник пресекла акцию оппозиции под названием «Похороны выборов» в рамках кампании «Фиктивные выборы вне закона». Бывший президент СССР Михаил Горбачев не верит, что российские власти обеспечат честные и свободные выборы в Госдуму 4 декабря. Об этом он заявил, выступая в Берлине на церемонии презентации премии «Человек, изменивший мир», учрежденной ранее Горбачев фондом и рядом общественных организаций. В Москве бывший руководитель научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» профессор Христо Тахчиди в понедельник подал иск в суд против Министерства здравоохранения России. Тахчиди считает свое увольнение необоснованным и неправомерным. Защита Михаила Ходорковского в ближайшее время обжалует решение суда в карельском городе Сегежа, признавшего законным взыскание, наложенное на бывшего совладельца «ЮКОСа» в августе этого года. В Одессе около 1000 человек приняли участие в акции «Украина против Януковича». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступая в понедельник на митинге в Стамбуле, заявил, что дни президента Сирии Башара Асада в качестве сирийского руководителя подходят к концу. Ранее в понедельник на территории Сирии подверглись вооруженному нападению 3 автобуса с турецкими паломниками. 2 человека были ранены. Президент Йемена сообщил, что он готов подписать план передачи власти вице-президенту.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Ломоносов и Франклин. Сравнительные жизнеописания. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о бейсболе и ленились спросить. Трехсотлетие великого просветителя Ломоносова с должной пышностью отметили не только в России. Он ведь принадлежал к той космополитической эпохе, когда ученые всех стран говорили на одном языке и походили друг на друга, ибо принадлежали, так сказать, к одному психологическому типу. Именно это обстоятельство позволяет нам отметить годовщину Ломоносова, поместив его в американский контекст. Чтобы провести этот эксперимент, я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова.
Должен сказать, Александр Александрович, что с Ломоносовым у меня связаны не совсем приятные воспоминания. Когда я работал на кафедре истории и философии в ЛГУ, то там был, среди прочих, курс истории русской философии. Я его читал только вечерником. На дневном отделении его вел наш завкафедрой. Мне же на дневном было поручено вести семинары. И вот это было для меня мукой. Очень уж программа семинаров мне не нравилась. Бердяева и Владимира Соловьева не преподавали, а нужно было говорить, допустим, о Чернышевском, при этом всячески его нахваливая. Интересно, можно сказать, об Акунине или о Михайловском, не говоря уже о Толстом и Достоевском, которые были включены в курс русской философии, и правильно. Но о Чернышевском или там Радищеве увольте. Я, правда, однажды не выдержал и подробно рассказал вечерникам о трактовке Чернышевского в романе Набокова «Дар». И был еще в программе семинаров Ломоносов, по поводу которого надо было говорить о естественно-научном материализме. Это была для меня мука. При этом сам Ломоносов мне скорее нравится, например, его стихи. Да, еще требовалось говорить о его атеизме, и тут ничего другого не оставалось, как цитировать срамную оду Бороде. «Борода предорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена». В общем, и смех, и грех.
А мне у Ломоносова как раз очень нравятся научные стихи. «Неправо о вещах те думают Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов, приманчивым лучом блистающий в глаза, не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса». Это такой русский Лукреций о природе вещей величественными стихами. И еще у Ломоносова мне близка теория трех штилей, которую мы употребили на практике, когда работали в «Новом американце». Тогда ведь даже в эмиграции царил официоз, пусть антисоветский, а в приватном общении фамильярный стиль, то есть с матом. Вот мы вслед за Ломоносовым и вводили третий, средний штиль, язык дружеского общения.
Мне нравится как раз высокий штиль, например, «Ода на восшествие на престол» Елизаветы Петровны. «Царей царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна, вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют, сокровищ полны корабли дерзают в море за тобою, ты сыплешь щедрой рукою свое богатство по земли». Тут нужно именно сел говорить, а не сел. И классы, то есть колосья, очень мне нравится. И земли вместо земле. И градов, ограда. В принципе, это плеоназм, но очень эффектная литерация. Сама эта архаика в наши дни приобретает самостоятельное эстетическое измерение. Стихи, как скажут наиболее тонкие знатоки, должны быть не очень понятные, или, по крайней мере, не сразу понятные. Тем самым задерживается внимание читателя, и стихи приобретают потребную напряженность, ощутимость.
Однако, Борис Михайлович, я пригласил вас поговорить не просто о Ломоносове, а о Ломоносове в американском контексте.
В Америке говорить о Ломоносове мне, понятно, не приходилось. Вот и сейчас хочется скорее поговорить не о Ломоносове, а его американской как бы параллели. Это, конечно, Бенджамин Франклин, в общем и целом современник Ломоносова. Годы его жизни 1706-1790, а Ломоносова 1711-65. Американец прожил 84 года, а русский гений 53. Уже одно это наводит на некоторые размышления. Франклин относится к числу отцов-основателей Американской Республики. Он участвовал в написании Декларации Независимости, а также работал в Конституционном конвенте в Филадельфии в 1787 году, в возрасте уже 81 года. Он сохранял работоспособность и энергию до конца дней. Уже перед самой смертью был первым послом революционной Америки во Франции, приехав туда незадолго до Великой Революции. Это ведь он сказал знаменитую фразу «Сайра», когда французы спросили его о перспективах революции. Это значит примерно «дело пойдет». И эти слова включены в тогдашнюю революционную песню, не менее, пожалуй, знаменитую, чем «Марсельеза». Это и в наши дни живая песня. Ее еще пела Эдит Пиаф. Франклин был по профессии печатник, типограф. В Филадельфии у него была своя типография. И, естественно, что он обратился к книжно-печатному делу в самом широком смысле. Он организовал первую в Америке общественную библиотеку, выпускал газету, Пенсильванскую газету, так она называлась. Еще первую в Америке добровольную пожарную команду он предложил и организовал.
Как бывшего пожарного, меня особенно интересует этот сюжет. В автобиографии Франклин пишет: «По нашему договору каждый обязывался держать наготове определенное количество кожаных ведер. И еще мы договорились встречаться раз в месяц и вместе проводить вечер, обмениваясь мнениями на ту же тему. Так вот, этот обычай жив до сих пор. В нашем городке, где я живу, пожарные составляют элитный клуб, куда меня ввел мой автомеханик Том за то, что я отучил его разбавлять водку. К Рождеству пожарное депо, самое красивое здание, рассвечивается лампочками. Две надраенные пожарные машины, одна, понятно, пунцовая, но другая оранжевая, выезжают на парад, и весь город, обе наши улицы, хлопают героям в блестящих касках, увитых хвойными ветками. В остальные дни пожарные собираются по вечерам, играют в карты, сплетничают и ждут случая отличиться. Такие патриархальные сценки украшают и развлекают всю страну, которая в сущности и основана была частным образом, как дружеский кружок единомышленников-пилигримов».
Помимо этого, он был человеком очень смекалистым в техническом смысле. Изобрел, например, новый тип печки, так называвшейся «Франклинова печь». Она, помимо того, что пекла пироги и прочую пищу, использовала нагретую воду для отопления домов. И самое главное его техническое изобретение – громоотвод. Тут дело не только в инструменте, но в том, что Франклин понял природу молнии, что это электрическое явление.
Вот тут прямая параллель с Ломоносовым. Он ведь тоже изучал природу молнии, во время одного из опытов погиб его ассистент, профессор Риман.
Да, и сохранилось очень трогательное письмо Ломоносова об этом деле, где он, в частности, просит помочь вдове бедного Римана. Вообще, тут нужно сказать вот что. Ломоносов, в отличие от самоучки Франклина, был человеком академического образования, профессионалом. Он учился в Германии у Христиана Вольфа, был любимым его учеником. Вольф был философ лейбницианец, несколько упростивший учение великого Лейбница, но он создал самую школу философского образования в Германии, преподавая философию как систему знаний. Тогдашние философы были вообще энциклопедистами, учили и физики, и математики, так что из Германии Ломоносов вернулся вполне образованным человеком, стоявшим на уровне современного ему научного знания. Франклин же, если его спроецировать на тогдашнюю образованность, был тем, что называлось в те времена моралистом, учителем нравственной философии, но не в смысле какого-то научного курса, а в самых широких пределах здравого смысла, общего смысла. Кстати, его любимым философом был британский моралист Шефсбери, человек, первым выделивший нравственное учение, этику, в самостоятельную философскую дисциплину. Шефсбери первым стал говорить об автономной природе нравственного сознания, не выводимой ни из религиозных догм, ни из природного порядка. Автономность морали, это потом Кант всячески обосновал. Но у Шефсбери была еще та оригинальная черта, что он связывал нравственность также с эстетическим сознанием, то, что потом Шиллер разработал в своем учении о прекрасной душе, и что древние греки называли «каллокагатия».
Пожалуй, можно сказать, что сам Бенджамин Франклин явил пример такой прекрасной души, эстетически выразительного нравственного сознания поведения. Это видно по автобиографии, четкая и ясная книга. Не зря ее изучает каждое поколение американских школьников.
Была во Франклине некая гармония, а гармония – это эстетическое понятие. Но специальной философской разработкой этих проблем он, понятно, не занимался. Тем не менее, у него можно найти самое настоящее нравственное учение. В своей знаменитой автобиографии, одной из важнейших книг в пантеоне американской литературы, он предложил некую систему нравственного поведения и обучения. Но прежде чем говорить об этом, нужно сказать, что Франклин был автором массы афоризмов, дававших житейские нравственные ориентиры. Эти афоризмы стали в Америке самыми настоящими пословицами. Как и требуется пословицам, они часто в рифму. Например, «Little strokes fell great oaks» – «Маленькие удары валят большие дубы». Но и не только в рифму, конечно. Например, рыба и гости начинают вонять на третий день. Считается, что Франклин многие из этих присловий не сам сочинил, а взял из известной ему литературы. Например, у Дефо: «В этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Но с афоризмами почти всегда так бывает. Например, об истории, как сначала трагедия, потом фарсия. Сейчас это приписывают Марксу. Но Маркс взял это у Гегеля, а Гегель у Ларошфуко.
Ой, вы знаете, Борис Михайлович, вы очень кстати упомянули Дефо. Франклин ведь напоминает героя того же Дефо Робинзона Круза по признаку повседневной деловитости и умения использовать для дела всякий подручный материал. Его время Америка еще была почти необитаемым островом, и он помогал ее колонизовать. В своем 18 веке Франклин с друзьями вводили цивилизацию, как в таинственном острове Жюль Верна. Все нужно было начинать с чистого листа, которым казался континент, пребывающий в первозданном варварстве. Чтобы избавить Америку от этого состояния, Франклин педантично насаждал институты, которые только теперь представляются необходимыми и неизбежными. Он, например, первым напечатал бумажные деньги. Его портрет до сих пор украшает собой 100-долларовую купюру.
Теперь скажем о его руководстве к нравственности. Это 13 правил, касающихся повседневного поведения и необходимых для этого качеств. Таковы 13: сдержанность, молчаливость, аккуратность, решительность, бережливость, предприимчивость, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудренность, скромность. Соответствующие правила для сдержанности, например: не ешь до тошноты, не пей до опьянения. Для решительности: исполняй то, что должен, и до конца, без пропусков. Или для целомудрия: отдавай должное Венере, но только то, что нужно для здоровья или для произведения потомства, и не вреди своей или другой репутации. А вот скромность: подражай Иисусу и Сократу. Это то, что в свое время называлось Франклиновым дневником и было в ходу еще в середине 19 века. Молодой Лев Толстой вел такой Франклинов дневник, отмечая каждый день соблюдение или чаще несоблюдение им соответствующих правил. Это известно Толстому. Будучи могучим стихийным художником, он этим не удовлетворялся, а хотел еще быть учителем морали, и тут выступал в неидущем ему обличии протестантского рационализма. Но потому-то, между прочим, он стал популярен на Западе, особенно в протестантских странах, не только как писатель, но и как нравственный проповедник. Вот тут можно вспомнить снова Ломоносова в сравнении с Франклином. Франклин своим примером и учением дал в Америке мощную традицию самовоспитания человека, его самостояние, говоря на старинном русском. Он создал американский руководительный миф о независимости человека и готовности его создать собственный мир. Self-invention, как это называется, самоизобретение, самосоздание. автономность человека и способность к самостоятельному действию. Миф не в смысле легенды или просто лжи, а миф как целостная система ориентации в мире, то есть одновременно сущее и должное, наличное бытие и цель. А вот Ломоносов при всех своих качествах мощной личности жил в мире, управляемом различными верховными доброхотами или недоброжелателями. Он мог написать графу Шувалову: «Холопом не только у вельмож, но и у царя небесного не буду», а все же зависел от Шувалова и различных императриц, включая кошмарную Анну Иоанновну и ее Берона. Вот отсюда, как я понимаю, и водочка, слабость гения к напитку. Кстати, по его словам, стихи он писал в полпьяна, то есть нарушал первое же Франклиново правило насчет неумеренности в еде и питье, а потому и прожил 53 года, а не 84, как Франклин. Но, впрочем, нужно сказать, что и в англоязычном мире были противники Франклина, люди, его не любившие и всячески дезавуировавшие. Романтики его терпеть не могли, например, Китс. Мелвилл сильно не любил Франклина. А вот англичанин Лоуренс, автор «Любовника леди Чаттерли», о нем так писал: «Я не хочу обратиться в автомат добродетелей, который Франклин хочет из меня сделать. Он пытается лишить меня моей целостности, моего дикого леса, моей свободы».
Это еще потому, что во Франклине хотели видеть исключительно скучный дух просвещения. Куда лучше, по-моему, о нем сказал современный биограф. Франклин, написал он, единственный из отцов-основателей, который нам подмигивает.
En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Выдающийся американский интеллектуал Даниил Бурстин за свою исключительно плодотворную 90-летнюю жизнь написал множество толстых и серьезных исторических книг. Но, как он сам меланхолически заметил, потомки его запомнят по одной фразе: «Чтобы понять Америку, надо понять бейсбол». Уже ради этого стоит посмотреть фильм, который поможет разобраться в тайнах бейсбола даже тем, кто, как я, никогда сам в него не играл. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Много лет назад я сидел в баре в Бостоне с моими коллегами-документалистами, и неизбежно, как это бывает в Америке, в баре речь зашла о бейсболе. Как все европейцы, прожившие в Америке полгода или около этого, я считал, что все уже понимаю. В том числе и в главном виде спорта, американского спорта. А именно, бейсбол – ошибка спортивного творчества человека. Бейсбол не нужен. Это скучная, статичная игра, лишенная страсти. Что-то подобное. Мои друзья были люди интеллигенты, морду мне не начистили. Европейское высокомерие по отношению к бейсболу – дело не новое и не удивительное в Америке. Верно и обратное. Американцы искренне не понимают, почему кроме них в эту изощренную лапту играют только японцы и кубинцы. Когда мы вышли из бара, мой коллега Росс позвал меня в книжный магазин. В магазине Росс показал мне огромный стеллаж книг. Это все были книги о бейсбольной статистике, цифры и анализ. А ты говоришь, что это скучная игра, почти с упреком сказал Росс. Я вспоминал эту книжную полку, когда смотрел фильм «Манибол», дословно «денежный мяч», который весь о бейсбольной статистике. Причем вы можете, как и я, ничего не понимать в бейсболе, но математическая концепция, которая стоит в основе фильма, не может вас не заинтриговать. В цифрах есть своя особая красота, и она открывается не каждому.
There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us.
That's a dollar, man.
What?
Welcome to Oakland.
I need more money.
We're not New York. Fine players
with the money that we do have.
Что же происходит в фильме? Бейсбольная команда «Эйс» или «Атлеты» из калифорнийского города Окленд доходит до финальной игры с нью-йоркской командой и с треском ужасно позорно проигрывает. Для генерального менеджера команды Билли Бина, которого играет Брэд Питт, проигрыш – страшный удар. Но проигрыш всего лишь начало всех проблем. Точнее, новый виток всех проблем. Лучшие игроки команды уходят из команды и подписывают куда более выгодные соглашения. Все решают деньги. И команда Окленда занимает последнее место по фонду заработной платы. Позволить себе многомиллионные контракты с лучшими игроками атлеты не могут. Если Окленд платит 5 миллионов игроку, то богатый клуб может предложить такой звезде и 10, и 15. К сведению наших слушателей, самый высокооплачиваемый игрок в бейсболе на сегодняшний день Алекс Родригес зарабатывает 32 миллиона долларов в год. В бейсболе, в отличие от других профессиональных видов спорта в Америке, нет потолка зарплаты. Клубы платят столько, сколько они могут себе позволить. Вот такие проблемы в бейсболе. Билли Бин просит о дополнительном бюджете владельца команды, но ответ получает однозначное «нет». Как объясняет сложившуюся ситуацию своим скаутам, то есть своим помощникам, которые ищут игроков, Билли, его ситуация звучит так. Есть хорошие команды на самом верху, есть плохие. Потом идет просто 50 футов дерьма, а потом идем мы. Отчаянно пытаясь как-то выстроить распавшуюся команду, Билли сталкивается с молодым парнем, внешне радикально не похожего на мир профессионального бейсбола. Маленький, медленный и определенно толстый Питер Брандт в свои 25 лет уже закончил Йельский университет по специальности экономика и занимается одним – бейсбольной статистикой. И тут суть фильма. И суть истории, подлинной истории. Попытаюсь объяснить все это своими неуклюжими словами. В бейсболе у игроков много разных специализаций. И внутри этих специализаций есть много разных функций, задач, движений, которые они выполняют в тот или иной момент игры. Если проанализировать статистику всех игроков во всех функциях, то можно построить статистическую команду из игроков второго или даже третьего уровня, которые будут выше среднего уровня или даже хорошо играть, потому что их статистическая составляющая суммарная выше, чем у звезд.
Это дикая, но вполне возможная идея годится и для настоящего спорта, именно для футбола.
Действительно, эта модель, о которой мы сейчас говорим с вами, выходит за рамки бейсбола.
Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs.
Who are you?
I'm Peter Brand.
First job in baseball?
It's my first job anywhere.
То, что я вам рассказываю, на словах звучит понятно, во всяком случае, так сказать, изначально понятно, но все это при этом вызывает яростное недоумение у всех в клубе «Эйс». Сделаем шаг в сторону. Фильм построен по одноименной книге Майкла Льюиса, которого многие знают как регулярного участника финансовых передач по радио, автора финансовых статей Vanity Fair, New York Times Magazine, New Republic и целого ряда книг. Важно, что, получив блестящее образование в Принстоне, кстати, Майкл Льюис работал в финансовой компании Salmon Brothers в Нью-Йорке и работал брокером. Майкл оставил ту весьма прибыльную деятельность и стал писать книги, бестселлеры о финансах. Тоже, как мы понимаем, писать достаточно прибыльно. Когда я слушаю интервью Майкла Льюиса о неизбежной финансовой катастрофе, например, в Греции, или о грядущих потрясениях евро, а значит и всего Евросоюза, у меня возникает нехорошее, а главное неправильное, совершенно необоснованное чувство, что и я что-то понимаю в финансах. Льюис говорит и пишет блестяще, и обладает даром подлинно ясного видения. Книга, по которой поставлен фильм, называется дословно «Денежный мяч» или «Искусство выигрывать нечестную игру». В основе книги, как и в основе фильма, подлинная история команды из Окленда, которая в 2006 году, к примеру, находясь на 24-м месте по уровню зарплат, была на 5-м месте по результатам игр. Преимущество, которое вырвал у других команд Билли Бин, применяя метод саберметрики, оказалось преимуществом математическим. Саберметрика – это прямое заимствование английского «сабер-метрикс», которое происходит от соединения аббревиатуры SABR – Society for American Baseball Research – и корня «метрикс». Методика не абсолютно новая, но Билли Бин и Пол де Подеста стали применять ее более радикально, что ли, приблизительно так. Помните, говорят, каждая наука ровно настолько наука, насколько в ней есть математика. Через некоторое время уже и другие команды стали использовать подобную методику, и преимущество Билли Бина оказалось недолговечным. Ему еще предстоит доказать, что и с небольшим фондом зарплаты, а фонд зарплаты в команде его по-прежнему на невысоком уровне, он может привести своих игроков на вершину, используя метод саберметрики.
I believe there's a championship team that we could afford, because everyone else undervalues them, like an island of misfit toys.
We want you at first base. I've only ever played catcher.
It's not that hard, Scott. Tell him, Wash.
It's incredibly hard.
Интересно, что модель Билли Бина и Пола де Подесты стали использовать аналисты финансового рынка и управляющие инвестиционных фондов. Надеюсь, вы не станете меня спрашивать, как они это делают, как это происходит, потому что я вам ничем помочь не смогу. В фильме вполне точно сохранен характер главного героя Билли Бина, которого играет Брэд Питт. Он же, кстати, продюсер фильма. В то время как его правая рука Пол де Подеста из худощавого и скрупулезного выпускника Гарварда превратился в очень толстого выпускника Еля Питера Бранда. Его играет очень талантливый комедийный актер Джона Хилл, который обеспечивает столь необходимый фильму комедийный заряд, или, как точно говорят по-английски, comic relief, комическую передышку. Запомните это имя, Джона Хилл. Этого парня ждет большое актерское будущее. Фильм «Манибол» сделан драматургами в первую очередь. Не случайно среди авторов сценария Аарон Соркин, один из авторов социальной сети и культового сериала «Западное крыло». Но сценарная точность всегда таит в себе и определенную угрозу. Фильм оказывается, увы, слишком правильным и слишком предсказуемым. Герою плохо, стало хуже, еще хуже, совсем нехорошо, и уже потом опять хуже, но уже потом совсем хорошо. И поражение от победы ты сам не должен отличить, помните? Это как раз о Билли Бине. В русском переводе фильм называется почему-то «Человек, который изменил все». И в этом, в авторском переводе, есть определенная доля поэтического вранья. Ничего он не изменил, слегка подкрутил траекторию туго закрученного денежного мяча.
Как смотреть фильм о бейсболе в странах, где его не понимают? Например, в России. Давайте перевернем ситуацию. Станут в Америке смотреть фильм, целиком построенный на футболе, на человеческом европейском футболе?
И в том и в другом случае станут, если это хорошо сделано. Станут, если найдены драматургические ситуации, которые открывают нам героев. Если мы сопереживаем героям и не очень хорошо понимаем, что они делают, но они нам нравятся, мы смотрим. Так происходит со всеми спортивными фильмами. Так происходит с фильмом «Сенна», о котором мы с вами не так давно говорили, об автогонщике. Мы включены всегда на уровне человеческом. Идентификация наша проходит по уровню нравится, не нравится нам персонаж. А что же они делают? Как они пытаются добиться того, чего они пытаются добиться? Это уже вопрос второй.
In their minds is threatening the game. It's threatening the way that they do things.
Hey, Daddy, do you think you'll lose your job?
What? Where did you hear that?
Well, I go on the internet sometimes.
Don't go on the internet. Watch TV or talk to people. You're discounting what scouts have done for 150 years.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Но меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».